Санкт-Петербург растет. Мы начинали в Санкт-Петербурге 25 лет назад. Мы встретили преданных здесь. Нам предупредили, что это опасно. И теперь мы понимаем, насколько это было опасно через 25 лет. Процесс необратим. Так, говорится Бхагаватам, что как только утверждается чистое преданное служение в сердце, это становится необратимым процессом. Человек не захочет вернуться снова к прежнему материальному существованию. Никто. Но прежде чем оно становится, будут сомнения, будут трудности, будет трудный путь впереди, очищение. Сегодня смотрели видео с тех времен, я первый раз увидел съемки 23-летней давности. Были киртаны, лекции тогда не записывались, не распространялись, только лекции духовных учителей и Шрила Прабхупады. У нас было несколько книг Шрила Прабхупады, которые мы делали вручную, подпольным образом, потом распространяли на улице. Один человек обычно стоял и смотрел по сторонам медленной лица, и один другой распространял. И милиция также поступала, они тоже смотрели по сторонам. Это было слишком заметно, и сейчас не очень заметно, если выходим на улицу с шикой в входе на фоне современной рекламы. Не так и заметно. Но я посмотрел съемки 1987 года. То есть был бы другим, совсем другим. Люди ходили в черном, в темном, реклам никаких не было. Все было очень так скромно, аскетичная жизнь, погода петербургская также не баловала. Поэтому, когда мы уходили на Харинаму, все сбегались просто смотреть на людей в простынях, в белом, в шафране, поющих, прыгающих, непонятно, что поют и почему веселятся. Просто люди получали некий культурный шок. Преданных было совсем немного, но были очень хорошие киртаны, долгие. Мы пели, пока не дождались экстаза. Если экстаз не приходил, мы не прекращали петь. Пели, пока экстаз не приходил. Поэтому били громко в барабаны, стучали в караталы, громко, еще громче кричали. Экстаз приходил неизменно. То есть мы как бы ждали, мы требовали экстаза. Кришна говорит Бхагавадгите, что он может поддерживать живые существа. И он говорит методы поддержания. Он приводит пример, три способа поддержания. Говорит, я поступаю так же, я могу поддерживать живые существа по-разному. В зависимости от их уровня, от их способностей, от их зрелости. И первый уровень для незрелых преданных. Или даже для материалистов Кришна использует уровень поддержания, способ поддержания — это пример птицы. Она поддерживает и общается касанием с птенцами, они понимают по касанию волю старших. Как младенец на руках матери, он не понимает еще слов, не знает языка, но он прекрасно чувствует касание матери, как она его держит, как трясет, или укачивает, или похлопывает, или хлопает иногда. Мать нервничает, что ли, наоборот, она ласковая, получает это поддержание, понимание, передачу знаний через касание. Так это необходимо, чтобы детей маленьких держали на руках родители, когда они что-то говорят, они еще подтверждают каким-то образом, ладошами так вот хлопают их, или гладят, или трясут. И так дети, они начинают понимать, что хотят от них родители. Но более старшее поколение требуется взгляд, как рыба. Рыба, она смотрит на своих отпрысков. Так. Все понимают, что нужно делать. Ребенок подрастает, он может где-то шкодить. Если он видит, что мать смотрит в окно, он дисциплинируется. Все, взгляд матери, взгляд родителей. Контролирует его, поддерживает его. Мораль, его разум поддерживается взглядом старших. И самые зрелые, самые совершенные, они поддерживаются мыслями, как черепаха. Черепаха не касается своих отпрысков и не смотрит на них. Она складывает яйца и уходит далеко в океан сразу. И думает об этом. Так, Кришна говорит, мы не знаем, что думает черепаха, но Кришна не сами не знает. Но так она поддерживает Они знают, куда идти, что делать, едва вылупившись из яиц, они уже знают, что делать для выживания. Итак, преданный на зрелой ступени, он может думать о Кришне, он может думать о наставлении гуру, и так поддерживать свое существование. Контроль не нужен никакой. Это называется сознание Кришны. Самоосознание, самоуправление своей жизнью, управление чувствами, умом, способность использовать разум, сверхчеловеческие наставления, которые спускаются к нам, невыполнение задач люди могут делать на этом уровне. И у нас не было в то время непосредственного общения с гуру, непосредственно его взгляда или эмоций, или физического контакта. Но мы за всех сил пытались воспевать эту имя постоянно, насколько было возможно, больше повторять Хари Кришна мантры, читать книги Шрилы Прабхупады, обсуждать эти темы и много воспевать. То есть мы поднялись на платформу с Мараном, в каком-то смысле нам пришлось это сделать. И позже мы уже увидели духовных учителей, более старших преданных, смогли понять, что такое взгляд преданного, что такое общение, эмоции преданного. Нас, конечно, это очень сильно оживило, придало уверенности, еще больших сил, способностей, вкуса жизни. Потому что с Мараном это некая аскеза, способность думать о Кришне, это не так просто. Это требует очень больших внутренних усилий. Как сейчас люди понимают, что мы большей частью зависим от наших мыслей, о том, что мы думаем, куда направляем ум. Но при этом необходимы знания, чтобы направить ум правильно. Выдумки не реализовываются. Но именно на практике выдумки не реализовываются. Иначе бы ученые не шли путем науки, экспериментов, исследований. Просто подумали бы, получили. Но они изучают законы этого мира и пытаются мыслить на основании этих законов. Вот такое мышление достигает совершенства, достигает цели всегда. То есть правильное мышление, смарана. Сначала мы получаем знание. Затем мы практикуем это знание. И затем обретаем способность думать, мыслить. Здесь не имеются в виду те мысли, которые нас уводят от цели или запутывают постоянно. Ум становится запутанным узлом, тупиковым процессом. Чем больше мы задумаемся, тем хуже становится часто. Тем труднее понять, распутать клубок этих жизненных хитросплетений. Но именно смарана, способность думать о причине всех причин, о высшем смысле жизни, необходимо знание для этого. Как есть примеры в ведах, что может создать вещи, которые не существуют? Например, давайте направим свой ум на образ рогатый кролик. Это пример из шастры. То есть мы можем это вообразить, конечно, даже нарисовать можем. В фотошопе можно создать. Рога существуют, кролик существует, но мы сделаем рогатого кролика. И что же? Будут ли после этого кролики выращивать рога? Мы выдадим это на примере? Нет, рогатый кролик не бывает. Или я придумаю еще одну вещь. Яйцо лошади. Лошадь. Она снеслась. Яйцо снесла. Потом вылупится же ребенок. А я имею право так думать. Я свободный человек. У нас перестройка и прочее. Свобода мысли, свобода слова. Но нет, не будет результата. Часть-то люди, они мыслят бесплотно. Хотя тратят энергии на размышления очень большие, глубокие, но бесплотно мыслят, их мысли, их планы не осуществляются, они сильно потом страдают, они расстраиваются. Я хотел так, я чувствовал, что нужно быть так, или сделать так. Я в уме уже видел, как это будет у меня. Я вообразил эту картину, но результата нет. Все хотят быть богатыми, но не все становятся богатыми. Лишь те, кто умеют мыслить правильным образом на этой платформе. Все верят люди сейчас, что Бог есть. Практически все, так или иначе. Но не все могут думать о Боге. Так, чтобы наша жизнь на самом деле была связана с Богом, нужны знания. Бхагаватар Сарасвати говорит, что есть 5 ступеней смаранами. То есть мы говорим сейчас о том, что не все наши умственные спекуляции являются реальностью. Далеко не все. Все, что, например, я планировал в своей жизни, все было не так. Все случилось не так. Но благодаря сознанию Кришны я не расстраиваюсь, наоборот радуюсь. Потому что все гораздо лучше, чем я думал. Это только в сознании Кришны может быть так. Если не в сознании Кришны, то будет хуже, чем я думал. Но здесь это лучше, чем я мог думать, потому что это было выше моего понимания. И первое, что необходимо сделать, чтобы научиться мыслить о Боге, сначала нужно исследовать эту тему. Это первая фаза с Мараном. Исследование. Единственный источник, откуда можно подчеркнуть информацию, это шастры, священное писание. Есть еще саду, люди, практикующие, то есть посвятившие жизнь духовной практике, также можно общаться с ними, пытаться понять, исследовать эту тему. Шастры, саду и гуру. Гуру может быть также в собственном сердце. Эти три источника рекомендуются шастрами. Если мы хотим привести ум в порядок, то нужно сначала читать книги, затем в соответствии с описанием найти саду, общаться с ними и использовать разум. Разум принимать только благоприятные вещи для духовной практики, а все остальные отвергать. Это гуру сердца, то есть гуру потребует того же самого. Если мы не можем так действовать, то гуру воплощение сверхдуши, он скажет, так делай, но так, не делай, обещай. Он скажет, это хорошо, делай так, это плохо, этого не делай вообще. Если ты нарушаешь эти заповеди, прощи прощения, начинай все заново, научись быть искренним. Гуру не столкнет нас в бездну, в ад. А сверхдуша может. Кришна говорит, говорите об этом. Что злонравных людей, завистливых, я сталкиваюсь все ниже и ниже, пока не спустятся в адские формы жизни. То есть Кришна может позволить верховным спуститься в ад. Гуру не позволит такого. Разум наш собственный должен позволять этого. Две вещи объединяются. Гуру и разум должны быть вместе. Это наш проявленный разум. Если мы не можем принимать решения, мы спрашиваем. И гуру говорит, так хорошо, а вот так плохо. Что для меня хорошо, что для меня плохо. Мне нужно выяснить. И это называется исследование самбанды гьяна. Затем, когда тема исследована, и мы убеждаемся, что это хорошо. Связано логично, научно. То есть точка зрения может иметь место. Вполне научно излагается. Мы учимся отрывать ум от многочисленных объектов этого мира. Вот 25 лет назад это было легче. В силу устройства общества. То есть Советский Союз это была аскетичная страна, государство. Люди были очень аскетичны. Прабхупада это отметил сразу. Сейчас, конечно, больше соблазнов к чувству наслаждению, больше возбуждающих факторов в окружающем среде. Очень много. И тем не менее, необходимо учиться. Ум будет охватывать много объектов восприятия, многим интересоваться. Одновременно. Чанчала, Гити говорит, он просто прыгает мгновенно с объекта на объект. Не успев разобраться в одном, перескакивает на другое. Вы слышите, как люди общаются? Таким образом, правда? Не успев обсудить основательно одну тему, он перескакивает на другую тему. Уже через несколько минут забывает, о чем они вообще говорили. Быстро теряют линию разговора, не могут удерживать, нет знаний, нет способности мыслить, удерживать ум в одном направлении какое-то долгое время. Не могут. Ум чанчала, он хочет быстро. Не нужно напрягать ум, глубоко мыслить, это трудно, поэтому я просто поверхность использую, поверхностные скачки какие-то, как обезьяна, с дерева на дерево. Там упустил, там попробовал, тут подсмотрел. А потом у меня возникает яйцо лошади. Или рог кролика. Это поверхностное настроение, мышление, не глубокое, не основанное на знании каком-то глубоком. Или цветы в небе, еще, говорится, есть пример, можно вообразить. Не растут в небе, но можно представить. И затем, когда преданно научился этой практике до какой-то степени отрывать ум от многочисленных объектов, следующий момент требует большей решимости. Сосредоточиться на чем-то одном. То есть батя Сарасвати сделал это поэтапно. Видите, он описал этапы развития с Марином, исследования сначала, а потом появляется решимость и сила отрывать ум, а затем направлять на одно, на что-то одно. Ну, в данном случае на имя Кришны лучше всего. Форма Кришны, имя Кришны, окружение Кришны, сначала с Марином, вот направить на воспевательство имени. И затем человек обретает глубокое сосредоточение, то есть медитация, дхьяна. Он начинает ощущать вкус реальный, вот эта реальность поступает духовно. Это достигается при помощи, видите, концентрации ума. Но в знании важно, от чего ум отрывать и куда направить. Если направим ум на высшую реальность, мы окажемся в этой высшей реальности, мы ощутим эту жизнь. Прабхупада говорит, ничего не нужно менять в своей жизни. Профессия, если она не греховна, не меняйте ее, семья пусть остается. Пусть все остается как есть. Избегайте грехов. Теперь работаем с умом. Видите, такая практика. Она не требует каких-то еще обстоятельств. Мы часто чувствуем, что она мешает обстоятельствам, но на самом деле мешает ум. Потом мантра. Мантра переходит постепенно в медитацию, а затем человек обретает свойство непрерывно размышлять. Все связывает с Богом. Это с Марином. Но так человек достигает помедования с Марином. И мы можем увидеть, в каком состоянии с Марином мы находимся по количеству этой пхавы, вот этого радостного состояния, счастья внутреннего. Особенно новички. Они сразу обретают радость. Сразу, быстро. Быстро чувствуют экстаз, соприкоснувшись с Харе Кришна мантрой, прасад, немножко послушав, немножко веры и такой экстаз. А старые преданные, они внешне не так уж экстатичны. Они более серьезные внешне. Что за парадокс? Этот экстаз еще поверхностный. А внутри там есть анартхи, есть много недостатков. Затем, по мере того, как экстаз будет углубляться внутрь, куда пойдут недостатки? Наружу. Это вы увидите через много лет практики, что все анархи окажутся наружу, а экстаз внутри. То есть преданный счастлив внутри, но не может скрыть ни одного недостатка. Так описывается према, как ни странно. Према – это такое состояние, при котором невозможно скрыть ни одного недостатка. Если вы еще можете скрыть свои недостатки, вы еще не достигли премы. Человек не скрывается от недостатков, когда достигает премы. Да это невозможно. Ни один недостаток не может войти в сердце преданного. Но он остается снаружи. Очевидно, пропадает другой пример, что на грязной простыне мы не сможем увидеть какую-то еще одну крапинку лишнюю. Пятнышко. Но на чистой простыне сразу заметно. Мельчайший дефект. Итак, по мере очищения, как ни странно, недостатки станут очевидными. Из тех старых преданных, здесь, может быть, я вижу два. Кашинададжи, Гаргачари, старой гвардии. Да, да, кто? Кто?
Иша. Где?
Мы сегодня видели ее по видео. Иша? Иша Харибо. Где-то прячется?
Нет.
Мы видели сегодня видео. Все старые преданные мы очень любили киртаны. Мы от них получали этот импульс со сбивами. И это главное век Кали, обрести эту привычку воспевать постоянно святое имя. Сначала на языке, в уме, потом в сердце. Так постепенно проникает святое имя глубоко в нашу суть. Становится нашей природой. Как, например, в материальном мире человек связан с материальной природой. Материальная природа становится его природой, не так ли? Хотя это не наша природа. Привычка называется. Кто-то думает, что тело мужчина-женщина – это привычка. Это не реально, не настоящее наше состояние. Кто-то думает, что он мужчина и женщина – привычка. Возможно, вы думаете, что петербуржцы по привычке думают. Это всего лишь привычка. Это приобретенные качества. Если вы родились в Москве, вы думали, что вы москвичи. Если вы родились в Америке, вы думали, что вы американцы. Это приобретенные качества, отождествление с материей. Но духовное отождество не является привычкой нашей вечной природы, неизменной природы. То есть наше истинное «Я» существует, покрытое этими привычными какими-то оболочками, которые мы приняли, пристали как бы нашей природе. Теперь мы хотим обратить вспять этот процесс, сделать обратным образом. Теперь мы хотим развить привычку к воспеванию святых имен, привычку мыслить духовно, говорить духовно, поступать духовно, потому что я душа. Это называется практика преданного служения. Душа бескорыстна. Нет интересов материальных, она вечна, и нечем заботиться. Она даже есть не хочет. Ей не нужны деньги. А можно ли в материальном мире жить таким образом? И шастры говорят, и ачарьи говорят, да, именно так и нужно жить в материальном мире. Заниматься чистым, любовным, бескорыстным, преданным служением. Высший вкус духовный. Можно занять тело физическое, речь, чувство, бескорыстной деятельности. Как бы есть два вида деятельности. Есть деятельность ради плодов, ради выгоды, есть деятельность бескорыстная. И все ачарьи утверждают, что бескорыстное преданное служение, выше него не бывает совершенства и вкуса жизни, не бывает выше этого. Это деятельность чистой любви, бескорыстной любви. В соответствии с кармой, если мы совершаем какую-то деятельность в этом мире, необходимо получить плод. Хотим или не хотим, деятельность совершена, получает плод. Хорошая деятельность, пожалуйста, твой плод хороший. Плохая деятельность, плохой плод, ешь, ты должен сесть. Должен либо наслаждаться, либо страдать в этой мире, это плоды нашей деятельности. А если человек совершает деятельность бескорыстно, и плод приходит, а он его отдает Кришне, как быть с расплатой? С оплатой как? Любая деятельность имеет какой-то плод, результат. Но результат преданный отдает Кришне. Как быть с этим законом кармы? Кришна не нарушает законов кармы, он попадает в трудное положение. Говорит, мои преданные, они очень странные. Они все для меня делают, ничего не просят. А если я что-то им предлагаю, отказываются. Я у них в долгу. У меня проблемы, Кришна. Они же действуют бескорыстно. Не так, что я бескорыстно уже 15 лет служу Кришне. И никакого толку. Никто даже этого не замечает. Понимаете, бескорыстно 15 лет. Никто даже не замечает этого. Не так и могут. На самом деле бескорыстно. И тогда Кришна, у него божественный интеллект, он знает, конечно, что проблема. Он говорит, пусть будет плата тебе, само это служение. От него ты не откажешься. Ты не откажешься от служения, если ты бескорыстный. И вот это служение, и будет тебе высшей наградой, высшей вкусом. Все мудрецы говорят, нет ничего выше чистого, преданного, любовного, бескорыстного служения. Сопровождает красота, богатство, слава, отречение, знание, сила, все божественные достояния там. Все Кришна вкладывает, все благословения в эту деятельность. Ничего выше не может быть. И более того, высшей наградой является сам Кришна. Себя отдает такому преданному. Это практика чистого, преданного, бескорыстного служения. Но, как мы сказали, необходимо действовать в знании. То есть необходимо осмыслить науку преданного служения. Прошлое мы ее не очень осмысливали, мы просто выбрасывали все вещи на улицу и все. Бескорыстно и непрерывно. В любую квартиру, если зайдете к преданному, в те времена ничего не было. Алтарик и все. Все. И подстилки на полу были. Люди пугались, когда приходили гости к нам новые. Но преданные восхищались этим. Какое, ну, отречение, чисто, ничего нет, все чисто, все в отречении. Алтарь место занимал. Правда, Шинай же был привязан к столу к своему. У него был письменный стол большой, но не спал иногда, потому что спать ему было негде, у него был ашрам в одной комнатной квартире, там было 15 или 20 человек на балконе, в прихожей, в ванной, в туалете спали, а он на столе, на крышке стола стол. Но стол потом преданный выкинули все-таки. Он сказал, он все равно привязан к этому столу, он сам не выкинет, выкинули за него. Так мы понимали преданное служение. Не было ни телевизоров, ни радио, ни газет, ни журналов, не выписывали новостей, не смотрели никаких книг, не читали, кроме Шрилы Прабхупады. Мы были такими фанатиками. Это нам помогло быть сосредоточенным. В данном случае ошибки не было, потому что в Кришне все, на Санте. Это не ограничивает нас, если мы думаем о Кришне, как может показаться. Потому что Кришна всюду пропадает. Вы знаете, что такое Кришна пропадает? Вы видели что-то привлекательное в этом мире? Что вы не видели привлекательное в этом мире? Это Кришна. Видели? Когда идете по улице, что блестит на дороге. Вы же смотрите туда, что это такое? Это Кришна. А, нет, это просто стекляшки, и пошли дальше. Но почему-то вы привлеклись этим блеском. Вот этот принцип привлечения, это Кришна. Стекляшка — это не Кришна. Но почему так возбуждаете, когда видишь блестящее? Может быть, золото? Нет, это Кришна. Другой ценности нет. Это мы делаем инстинктивно. А потом пытаемся осмыслить, что это такое. А, это всего лишь стекляшка. Иначе зачем мы так праздники проводим? Так много блестящих предметов на елке. Все должно сверкать, блестеть, отражать свет. И облезть блестящего Кришна, это свет, источник всех светящих предметов. Я сила сильного, талант в человеке. Все, все привлекательное. Это принцип называется Кришна, все привлекающий принцип. Кто же не привлекается к Кришне? Просто они не знают, что это Кришна. Как один ученый, услышав от Прабхупады, он сказал, я не знал, что это Кришна. Прабхупада ему сказал, это вы много чего не знаете. Но говорите, что все знаете. Но кроме принципа, этого вселенского принципа привлекает, где есть такие величайшие достояния, как богатство, слава, сила, знания, отвлечения. Есть еще личность Кришны, которая вмещает принцип олицетворения его, личностный принцип, который превосходит все эти привлекательные энергии, источник всего. Его называют Кришна личность. Бхагаван, верховная личность Бога. Говиндам Ади Пурушам. Ади означает начало, начало всего, начало начала, это Ади. Ади Пуруша, Пуруша, личность, в начале всего, личности. Есть имя, форма, живое существо. Ади, начало. Анади. Анадир, Адир, Говинда. Анади означает нет начала. У него нет начала. У всего есть начало. А как его описать? Анади. Нет начала. Вы не найдете причины Кришны. Почему это привлекательно? Только потому, что это Кришна. И другого причины нет. Никто не знает, почему смешно. Почему красиво. Никто не знает, почему красиво, почему смешно, почему умно, почему вот именно так, как в природе, все хорошо. Все привлекательно в природе. Любая травинка можно изучить. Мы всем можем научиться восхищаться кругом. Кругом такая гармония. Невероятные вещи мы наблюдаем с вами. Но иногда мы к этому привыкаем. Почему? Потому что нет личности Кришны. Кому об этом скажете? Я что-то восхитились, вы должны кому-то сказать об этом. То есть, значит, практика взаимоотношений с Богом. Итак, если мы увидим что-то удивительное и вспомним Кришну, что будет дальнейшим нашим опытом? В следующий раз будет что-то более удивительное. И вспомним Кришну. Вот эта память о Кришне открывает нам новые и новые возможности. Это путь чистого, любовного, преданного служения. В нас самих столько разных энергий привлекательных, которыми мы не пользуемся никогда. Почему? Мы не знаем об этом. Мы не отдаем это Кришне. Начните с чувства, Павел говорит. Сейчас главная проблема – чувство держит разум. Разум может оторваться. Чувства непрерывно действуют и привлекают к объектам чувств. Круглые сутки. Контролируйте чувства. Так, куда эта энергия пойдет дальше? Вверх. Вверх откроется что-то новое внутри нас. Мы предлагаем Кришне деятельность чувств. Учимся смотреть на изображение Кришны, слышать имя Кришны, думать об играх Кришны, дыхать ароматы, благовоний, предложенных Кришне, кушать Кришна прасадом, говорить языком о Кришне. Это занимается органы деятельности чувств. Затем, когда чувства заняты в практике преданного служения, мы видим, что у нас открывается понимание абсолютной истины. Вот и все. Но как откроется понимание абсолютной истины, если люди будут ходить голые по городу? Чувства будут возбуждены, это будет невозможно. Поэтому животные могут ходить голыми, деревья могут стать голыми, но люди должны одеваться, чтобы не вызывать похотливых, возбуждающих чувств. Почему? Культура должна быть божественной человеческой обществе. В этом отличие. В этом смысл одежды. Не только потому, что холодно, а сейчас не холодно. В Индии очень жарко бывает. Одежда нужна для другой цели. Это культура. Когда Нарада Муни путешествовал где-то на райских планетах, он увидел двух братьев-близнецов, сыновей Куверы. Нала Кувара и Нагрива. Эти два полубога были прекрасны. Они наслаждались райскими наслаждениями, они сняли все свои одежды и вошли с девицами в воду реки. Ну, для райских планет это не так уж плохо. Не греховно. Рай все-таки. Ну как, отпуск. В отпуске бывает такое. Но если вы на работу придете в таком виде, вас уволят, правда? Вот здесь мы живем на планете, которая называется поликармическая деятельность, здесь мы работаем, то есть не очень уместно, вот слишком большие развлечения. Но на райских планетах, ну это более или менее принято. Но Нарада Муни все-таки это великий мудрец среди полубогов, это саду, святая личность. Когда он там случайно как бы проходил, бросил из глаза эти два прекрасных полубога, сыновья Куверы, самого богатого полубога во Вселенной. И пили вино, смеялись, занимались девицами, брызгались водой, купались, наслаждались жизнью. Эти райские девушки мгновенно закрыли свои тела, увидев Нарада Муни, застеснялись, это же садху. Ну эти двое, ну и что, что садху, мы полубоги тоже. Даже не прикрылись. И Нарада, хотя свойства саду, таких святых личностей не гневается, он разгневался. Вопиющее невежество. Так, вы тут ходите голыми, возбуждаете чувства. Вы забыли, даже приступите к садху, о том, какова цель жизни. Я подаю такой пример. Радите из деревьев. Близнеца. Два брата. Вьямала означает близнецы. Арджуна. Ведь дерево. И так случилось. Родились деревья в доме Нанды Махараджи. Все-таки народному не проклевать. Никто за другой. Он же хотел им блага. То есть наказание садху развивает, конечно, таки благо. Он думает о благе, поэтому он может гневаться. Он может гневаться. Для передачи знаний, чтобы что-то исправить, изменить в этом мире, сложно что-то изменить. Мы же видим, что люди неисправимы практически. Правда? Трудно исправить человека. Себя очень сложно исправить. Поэтому иногда гнев или наказание какое-то, обстоятельство давит на нас. И мы меняемся. Чуть-чуть, еще немножко. Сейчас тоже обстоятельства нас вынуждают принимать сознание Кришны Йоги. 2012 год приближается. Езжу по России, не было ни одного места, где не спросили, что же будет в 2012 году. Люди очень смиренно слушают сейчас, и в конце у них вопрос. Но я объясняю, что мы открыли подготовительные курсы в 2012 году. Вот кто будет повторять Хари Кришна мантру, тот выживет. Мы так шутим, но люди так с улыбкой это все воспринимают, а на самом деле. Как говорят русские веды, они пророчествуют об этом времени, что он станет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Необычное время разделения будет тьмы от света, и вот очищение как бы мира произойдет. И очищение означает духовность. Очиститься может только духовный человек. Что свойственно новичкам в духовной жизни? Они нетерпеливые. Они ждут, когда же будет экстаз. Когда же я обрету духовное тело. Через несколько месяцев Хари Кришна Матры мы уже помышляли о том, как войти в расу с Кришной, в какую расу войти. В общем, надо же мы сидели. Пили горячее молоко, пили вечером, читали источники личного наслаждения и обсуждали, кто в какой расе с Кришной находится. Я не скажу, в какой расе находился Шинада же в то время. Но сам я не мог понять, в какой же расе нахожусь. Я очень пытался понять. Мы при этом обсуждали эту такую тему. Это называется нетерпение. Нет терпения. Мы не привыкли к аскезе, не привыкли совершать усилия, соблюдать принципы, каждый день повторять 16 кругов Хари Кришна мантры, и так всю жизнь. Когда же это кончится? Когда же войду в игры Кришны и покончу с практикой сознания Кришны? Мы еще не привыкли к аскезе, нам трудно еще. Чувства еще очень сильны. Кроме этого, мы еще очень уязвимы, мы обижаемся. По малейшему поводу, по любому поводу. Ходим обиженные, помню, меня так называли. 15 лет назад я хотел помнить. Мы до сих пор прощения не попросили еще. Очень сложно, очень уязвимы, то есть нет еще смирения. Очень чувствительны к себе, но не чувствительны к другим людям. А смирение означает, что мы сильные, неуязвимые. Мы можем прощать, потому что это смирение, это сила большая внутренняя. Можем терпеть, всю жизнь посвятить этой практике. И может быть мы были еще не слишком почтительными, не знали, в какую сторону выражать это почтение толком, как это делать, как любить по-настоящему, как уважать по-настоящему, как научиться вызывать уважение настоящее в общении, говоря о Кришне. Настоящее уважение — это не то, что вы к себе внимание привлекаете. Привлекайте внимание к Кришне. И тогда это настоящее уважение между людьми. Оно не связывает никого, освобождает такое уважение. И этому нужно учиться. И смирению, и терпению, и почтению. И тому, чтобы мы не ожидали никогда в свой адрес какого-то уважения, требовали этого. Нет. Это называется сила, внутренняя сила. И когда человек обретает духовную силу, он говорит, как говорит Господь Чайтанья, ты можешь меня обнять, а можешь растоптать. Для меня это одно и то же. Это не повлияет на меня. Я все равно был должен служить тебе, при всех обстоятельствах. Хорошо ли мне, плохо ли мне, какая разница. То есть это стабильное. Стабильное сознание, стабильная позиция, это ништя, твердая вера. И вот оттуда начинается вот этот и тот вкус, который мы жаждем получить в Вивастиване. Киртания Сада Харика, да? 13-й писто, Ничина, 2-й писто, Хишина, Манина, Манадина, Киртания Сада Харика. Мы развиваем такое смирение, терпение и почтение, не ожидаем к себе ничего из этого мира. Вот это называется твердое, стабильное положение, сознание. И с этого уровня можем испытывать глубочайшие вкусы в сердце. При этом все эти вкусы преданно не присваивают себе. Это награда за чистое преданное служение. Тут же занимается служение Кришне. То есть его служение становится непрерывным и бескорыстным, немотивированным. Его невозможно прерывать, потому что Кришна так много дает, так много дает. Не теряйте ни секунды, отдавайте, успевайте только отдавать. Так много милости. Так много милости сейчас получает от Кришны. На каждом шагу. Но кто-то, может, это видит, вот это, может, еще не очень видит. Но так или иначе, каждый получает милость. По-разному, может. Как Прабхупада говорит, если я вас бью палкой, не палкой же вас бьет, а я вас бью. Также материальная природа нас иногда бьет по голове. А кто это на самом деле бьет нас по голове? Это милость Кришны. Ну вот в форме палки. Для кого-то вот такая милость Кришны есть. Для кого-то она по-другому выражается. Но в любом случае, преданный знает, все это милость Кришны, все это мне направляет обратно домой к Богу. Мы не всегда понимаем слова, это трудно понимать слова. Слова — это целая наука. Ну, гораздо проще обстоятельства жизни показывают нам, уроки дают. Становится понятнее для нас. А потом проясняется и то, что Кришна говорит в словах. Его слова не отличаются от реальности. Если Кришна говорит, предайся мне, нужно знать, что другой альтернативы нет. Счастье. Это же Кришна говорит. Это не начальник на работе утверждает. Ну да, этот начальник может так сказать, но я могу пойти к другому начальству, правда же? Я не завишу только от него. Но если Кришна говорит, мы зависим только от него. Сарва тарнам паритяжа мамакам шаранам раджа. Оставь все, предай все мне. Это Кришна говорит. И другой альтернативы нет. Некому больше предаваться. В этом мире некому больше предаваться. Прабхупада говорит, если вы думаете жить, прожить просто удовлетворяя свою жену, семью или начальство на работе, вы будете несчастны. Вы не сможете никого удовлетворить, вы не сможете быть счастливым, никто не будет вами доволен. Но если вы удовлетворяете Кришну, вы будете более чем удовлетворены. Кришна очень благодарна. За небольшое усилие преданного служения может вознаградить согласно своему положению, никто не сможет. Вообразить трудно. Как же ответит Бог, если Он даже несовершенных преданных, даже демонов освобождает из этого мира, то как же Он отнесется к совершенному преданному, чистому преданному? То есть, смотрите, мы даже не можем позаботиться о собственном счастье, потому что мы не можем его представить. Сколько для счастья нужно, спросил Шуру Балаганову. Но это были его представления счастья. И Кришна знает, в чем счастье человека. Ман, манам, бхава, ман, бхактом, атьяжимам. Думай обо мне. Поклоняйся мне. Служи мне. В этом твое счастье. Человек может не знать об этом. Да он не знает об этом. Кришна знает об этом. В этом счастье человека. Счастье – это наука взаимоотношений с верховной личностью Бога. С Богом приносит общение счастье. А потом оно приносит счастье и в общении между нами. Отовсюду. Так много. Но Прабхупада говорит, если вы сначала любите Бога, а потом человека, вы не упадете. А если сначала любите человека, а потом Бога, вы упадете. Вы совершите ошибку. Поэтому сначала нужно обрести отношения с Богом, а затем мы сможем строить отношения друг с другом. Все зависит от Кришны. Итак, эта работа с умом требует определенного понимания законов жизни, чтобы мы могли мыслить практично, на основе разума. То ум без разума – это просто фантазер. Он воображает, что-то придумывает, а потом плачет. Как мечта горшечника, помните историю? Он тоже представлял себе, он делал горшки и думал. Он считал, на самом деле, сколько горшков я делаю каждый день. О, я делаю 100 горшков каждый день. Каждый горшок стоит по 1 рупии. Зарабатываю 100 рупий в день. Немного. Ну, а если я буду делать 200 горшков в день? О, у меня уже будет 200 рупий. А если я буду продавать не по 1 рупии, а, скажем, по 2 рупии? О, 400 рупий каждый день. Погоди, а если я буду продавать дороже? По 10 рублей. Боже мой, 2000 рублей каждый. Да я стану богатым. Я построю дом. Куплю машину, Мерседес, ну слона, верблюда. Слон лучше Мерседеса. Может, кстати, по бездорожью еще пусть. И очень мягко идет, говорят. Очень мягко у него это. Как называется? Мягко. Подвеска мягкая очень. И он мечтал, большой дом, несколько слонов, жена будет красавица у меня. Я говорю, богатая. Красивая и послушная. Все же мечтают, мужчина быть богатым, красивая и послушная. Значит, что вот вы говорите, то она и делает. А если не будет послушная, и как, да? И разбил горшок. И расплакался. Я так и не стану богатым, похоже. Горшок разбил. Мечта горшечника называется. Выбросьте все эти мысли с головы. Непрактично. Нет. Давайте мыслить практично, основываясь на высшей реальности. Не на низшей реальности, а на высшей реальности. И тогда нам повезет. Но сначала будет путь очищения. Как будто бы не везет. Так материалисты думают. Ну, тебе не повезло, тебе нельзя есть мясо. Рыбу, яйца. Не повезло тебе с религией. Даже по праздникам пить нельзя, даже шампанское. Ой, очень не повезло. Будет казаться, что не повезло, но это путь очищения. Потому что они видят, что вот от всего отказались, но еще не так уж и счастливы. Еще посмотрите в ту сторону. Вот тут негодяи. Это означает, что я думаю, что я раньше так же был вместе с ним, а теперь не могу. Не повезло мне. Нет, преданный так не думает. Он знает, что ему повезло. Но еще привычка какая-то в уме остается. Еще тапхава, еще тот вкус может влиять на него. Но когда вкусы на самом деле меняются, трансформируются на более высокий, то даже материалисты скажут, да, вам повезло. Вы после смерти пойдете к Богу, а я вот нет. Я не верю в него. Но вы-то пойдете. Сразу видно, что вы с Богом живете. Так они будут говорить. Даже люди, которые не имеют никакого понятия духовной жизни, просто взглянут на вас и скажут, о, вы уже с Богом. Но я не верю в Бога. Нет, скажи. Но то, что вы делаете, очень хорошо. То есть происходит трансформация, просто думая о Кришне, изменится все. И поэтому Прабхупада говорит, что наша задача объяснить подробно науку преданного служения, науку о Боге, чтобы могли думать научиться об этом. Не фанатично ограничено, а широко мыслить. Это великая наука. Бог велик. Но задача, сказать наша, в другом. Объяснить, насколько Он велик. Насколько безгранично Он велик и могущественен. Бросить все на это, науку, философию, культуру, искусство, которое будет подтверждать величие и безграничное могущество и возможности Бога. И тогда это будет общество сознания Кришны. Его будет сопровождать слава, богатство, отречение, знание, сила, все достояния Бога. Как? Просто потому, что мы успеваем Хари Кришна мантру и думаем о Кришне постоянно. Вот и все. И мы видим, что этот привлекающий принцип повсюду, повсюду ведет нас. Куда ведет? Обратно в Бога. Что-то блеснуло там. Кришна рядом. Солнце светит, Кришна смотрит. Так много подтверждений присутствия Бога пропадает. Да, одна женщина спросила его в Индии после лекции Свамиджи, а вы видите Кришну? Это тест. Индусы знают, так спрашивают. А вы видите Кришну? Вы видите Кришну? Прабхупада даже не думал. Говорит, конечно. Как можно не видеть его? Он же повсюду. А вы почему не видите Кришну, спросил? Она сразу раз и села. Как вы можете не видеть? У вас что, на глазах катаракты, что ли? Да он повсюду, посмотрите, кругом Кришна. Нет такого места, где Кришна не понял. И она сразу села и просто испугалась. Прабхупада так говорит, уверенно, так смело. Постоянно мы видим Кришну. Если кто-то спросит, а вы можете думать о Кришне? Постоянно думаю о Кришне, я 16 кругов каждый день повторяю. Как вы можете подать имя Кришне и не думать о Кришне? Это же невозможно. Ну, если постараться, можно, конечно. Но на самом деле вы думаете о Кришне, когда повторяете Хари Кришна мантру. Просто нарты всплывают наружу. Они всплывают наружу. Такой эффект есть. Когда имя проникает в сердце, а нарты всплывают наружу, вытесняется, пропадает. Если воду в пруду взболтать, там мы увидим всякие интересные предметы. Это наш ум. Мы уже все тут в порядок привели же, правда, его. Мы приличные материалисты. Все у нас отрегулировано. Умеренно пьем, умеренно совокупляемся, умеренно обороняемся, умеренно едим. В общем, мы всегда знаем, как себя показать, культуру, одежду, все, все у нас. Ну, теперь давайте взболтаем все это хорошенько. Хари Кришна мантры в уме. И вы видите, никакой культуры там нет. Это украшенное исправление. Или украшение мертвеца еще попадает. Его же показывать сложно родственникам. Мертвого родственника, он некрасив. Очень некрасив, может быть. Мягко говоря, некрасив. Тогда его украшают, чтобы чувства не задевать, не травмировать. Или более такой интересный пример, мягкие испражнения. Они явно некрасивые, непривлекательные. И сразу смывают, даже не смотрят. Все. Как будто ничего не было. Вот так лучше всего. Ну а если рассмотреть? Это же тоже какое-то произведение, это то, что мы из нас исходит каждый день. То мы сможем, пронаблюдая, исследуя этот объект, его форму, цвет, запах, состав. Состав, кстати, очень питательный, говорят. Там много этих фосфатов, гипофосфатов. Свиньи жиреют на испражнениях. Но мы можем, исследуя этот вопрос, заявить, что сухие испражнения лучше, чем жидкие. Ну, запаха такого уже нет как-то. Ну, более прилично выглядят они, сухие лучше. Хотя то и другое испражнение, но сухие лучшие испражнения. Если еще их сверху покрыть чем-нибудь лаком, например, залакировать, разрисовать художественно, духами. Вообще, эта вещь будет потрясающей красотой, можно на выставку выставлять. Произведение искусств, можно создать что-то из этого, не так ли? Это называется приличное материальное существование. То есть, а приличный человек означает, что сухие испражнения хорошо украшены. Но если нужно здесь какой-то вкус, то нужно добавить туда воды и взболтать хорошо. И тогда на народе есть пословица: не трону, и не будет запаха. И иногда мы говорим, что вот если кто-то ко мне в душу слишком лезет, туда лучше не лезть. Тебе же хуже будет. То есть какая-то есть природа внутри, очень непривлекательная у нас, что мы скрываем эту природу там где-то внутри, и наружу выставляем что-то такое привлекательное, то, что чем не является моей сутью на самом деле. Я создаю искусственно, я его выдумываю, этот ум. Я образ этот выставляю на показ какой-то, а другой прячу. Да, двойственность, лицемерие какое-то. Сознание, сознание, конечно. И так я могу отрегулировать свою жизнь, привести некоторый такой порядок внешний. Но нас интересует, Прабхупада говорит, суть всего. Внутренняя энергия. Вот сама жизнь в каком состоянии находится. Вы сейчас поразитесь, как Прабхупада открыл в момент. Это было в одной школе в Америке, среди детской школы. Обычная школа среди. Зал. И Прабхупада говорит, ну, пусть выйдет самый разумный мальчик сюда. Дети стали смеяться, искать разумного мальчика. Ну, какого-то вытолкнули. Вот ты самый разумный. Вышел самый разумный мальчик. Прабхупада спросил, что это? Ваша одежда. Дети стали смеяться. Очень разумный вопрос, конечно, сложный. А это что? Это ваши гирлянды, это ваши туфли, это ваша голова, это ваша нога. А это что? Мои брюки. Верно. А там что? Мои ноги. Тут голова, тут руки. А ты где? И там я слышал запись, аудио. Я здесь. мальчик говорит. Здесь твои брюки, пропали, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твое тело. А ты где? Не знаю. Садись, я объясню, где ты находишься. Ну, и где же мы с вами находимся? Душа вне времени и пространства. Она в этом зале находится сейчас. В этом зале наше тело. Наша одежда, мы носим это. А где находится душа? Она вне времени и пространства. В каком месте? Как ее найти? Вот что интересно. Пропадает прямой ответ. Как шастра. Душа находится. Слушайте внимательно. В гунах материальной природы. В каком-то качестве. Следите внимательно. Местонахождение души нужно найти, как в матрице. Сейчас нужно найти точное местонахождение. Где находится душа? В каком вы состоянии сознания находитесь? Вот так определяется местоположение ваше. Иногда я встречаюсь с высокопоставленными людьми. Не так давно мы были в одном министерстве. Там была программа для этих людей. Ну и представьте, какое невысокое положение занимают эти люди в обществе. У них атрибуты, деньги, одежды, машины, квартиры. Все необходимо. Я обычно думаю, да, люди такие успешные, что я им скажу вообще. Я же не такой успешный. То есть влияют их атрибуты, они выглядят такими успешными, очень счастливыми, они это показывают, они вдохновлены собственным положением. У них есть такая пхава, вкус жизни, а у меня нет такого вкуса жизни материально. И после лекции они говорят, а можно поговорить наедине? Они при всех такие вопросы давать не будут. Они должны играть роль счастливых людей, запомните. No problem. На футболке, чтобы все видели, no problem. И вот когда они говорят наедине, я знаю, где они находятся. Не в министерстве, нет. Они живут в аду. Их состояние, их качество, в котором они пребывают, что они переживают, это сплошной ад. Вот там находится душа. А покрыта лаком ароматическим. Понимаете, какая проблема? Душу нужно найти, пропады. Вы определите ее только по качествам. Никаким другим путем вы ее не обнаружите. И вот когда вы ощутите вечность, знание, блаженство, обновление существования, знаете, вот это душа, вот она, вот она я. Вот моя суть. Вы сразу узнаете ее, не будет никаких сомнений. Вы не будете думать, я это меня, мое или не мое. Да вы с ума сойдете, скажете, вот он я, вот оно мое. Как давно я забыл все это. Носил все это и показывал. Иллюзия. Великая иллюзия. И путь к этому вечности, к этой вечности, знание блаженства, эти желания живут в каждом из нас. Мы обнаружим душу по этим желаниям скрытым, глубоким. И путь к этому осознанию чистое, бескорыстное, преданное, любовное служение. Не мотивированное никакой выгодой. Просто, чтобы Кришна был доволен. Все. Совершенство жизни. Харе Кришна. Спасибо большое. Сколько у нас еще времени?
На вопросы сколько отведем времени?
Первый вопрос. Ваше мнение о книге «Голос любящей совести»? Не сбивайте с толку, когда читаете чей-то опыт. Но всегда имейте в виду, что это чей-то опыт. Когда-то говорили о книге «Беседы с Богом», Эта книга как бы идет в продолжение этой темы. Здесь тоже есть какие-то беседы с Богом. Но почему с вами основываемся на Бхагавад-гите? Вы знаете, Бог, Он говорит с каждым человеком, ну, в каком-то смысле. С человеком Он не разговаривает вообще-то, так говорится. Но как сверхдуша, Он находится в сердце каждого живого существа. Он может говорить с каждым человеком, в этом смысле слова. Но почему мы обращаем именно на эту беседу Кришны и Арджуны внимание? Почему основываемся именно на этой беседе, а не какой-то другой беседе? Потому что очень важно, кто такой Арджуна, кто вопрошающий, его положение, его качество, его статус. Арджуна, кто? Близкий друг Кришны. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, ты мне не завидуешь, Арджуна. Ты мой друг, дорогой для меня человек. Я это сейчас все раскрою, скрывать ничего не буду. Ведь у Бога тоже есть тайны. Не так, что если я просто возьму, настроюсь там, контакты какие-то свои тут подкручу, налажу и стану контактером, Бог мне все о себе расскажет. Он что-то расскажет, но остается в соответствии с моими качествами. Ну, недавно Прабхупада говорит так. Вору сверхдуша говорит, иди туда, там лучше всего воровать. Туда иди, вон. Там денег полно. Это Кришна говорит вору. А богатому человеку что он говорит? Ну-ка, запри хорошенько, все их положи. Воры есть. Голос любящий совесть. Какой голос будет слушать? Вор напишет так о своей беседе с Богом. А богатый по-другому напишет. А кто ж напишет правду о воре? Какое-то близкое существо, полностью предавшееся. Эту науку, Кришна говорит, нельзя передавать тому, кто обладает завистью, невоздержан, чувства не контролирует. Поэтому это хорошо, что кто-то общается с Богом или пытается общаться с Богом. Это интересно, да. Но имейте в виду всегда, что это относительная истина. Хотя и связано с Богом. Все же это истина относительно. Читайте Бхагавад-гиту. Это вечная беседа с Богом. Это трансцендентная беседа с Богом. И у каждого будет какая-то своя беседа с Богом, не беспокойтесь. Каждый в конечном итоге может написать свой опыт, какую-то свою книгу написать. Ничего там плохого нет. Но не забывайте основу. Бхагавад-гиту не забывайте. Я вообще не понимаю, кто такой Кришна. Хотя я читаю 16 кругов. Что мне делать? Продолжайте читать 16 кругов. Вы уже понимаете, святое имя, вы повторяете, значит, вы уже что-то понимаете, обладаете верой в Кришну. Сейчас Кришна – это ваша вера. Сейчас Кришна – это ваш интерес, ваш энтузиазм, ваши попытки искренние. Это то, что он лично сейчас поддерживает вас, значит, вы не повторяли 16 кругов. Кришна себя может по-разному проявлять. Но когда-то вы увидите его форму, когда-то вы увидите непосредственно его форму, его движение, его характер, тоже можно увидеть. Но в какое-то время это будет. Нужно время практики. Как мы сказали, не торопитесь, запаситесь терпением. Путь будет долгий. В одной из последних лекций вы сказали, что мало повторять святые имена внимательно, необходимо сопереживать свои отношения с Кришной. Не могли бы вы объяснить, как сопереживать свои отношения с Кришной во время повторения мантры? Хорошо, немного об этом можно поговорить. Есть механическое повторение мантры. Неосознанно мы повторяем эти звуки. Есть повторение, когда мы слушаем эти вибрации. И начинается взаимодействие. То есть мы начинаем переживать этот процесс. Как понять это? Есть такие истории, такие лилы Кришны, где дают нам понимание, как бы, начало этим эмоциям духовным. Например, как Уддава посещает Вриндавану, как он видит сумасшествие Радарани, как она разговаривает со шмелем, приняв его за Кришну, за посланца Кришны. Это эмоция, это чувство, это определенное переживание, разлуки, которое имеет Радарани. Это Махабхава, та любовь, которую не может никто повторить, кроме нее. Но могут наблюдать, переживать, думать об этом. Это великий стимул появляется, Видипана, стимул, который пробуждает нашу любовь, наше желание любить Кришну. Поэтому, когда мы изучаем такие истории, слушаем такие истории, или читаем книги про упады, затем повторяем мантру с этим знанием, как мы говорим, наш ум начинает переживать эмоции духовные. Особенно важно, если мы интересуемся настроением Господа Читания. Без Господа Читания очень сложно понять, кто такие Рада и Кришна. Хари Кришна мантра, трудно понять, что это такое. Господь Читания пришел как олицетворение любви к Богу. Нама Маха Ваданьяя Кришна према прадайте Кришна. Кришна Читания мне говорит Кришна Маха. То есть он дает прему, он всегда переживает эту прему. Достаточно просто посмотреть на его облик и получить прему, представление о преме, о любви к Богу. Потом также, читая, слушая об играх Господа Читания, можем пережить это состояние. И затем можем воспевать с этим настроением. В киртане тоже можно пытаться чувствовать присутствие Господа Читания, потому что он присутствует везде, где воспевает Святое Имя, Господь Читания. Он танцует обычно, когда преданно воспевает Хари Кришна. Вот этот танец Господа Читания, он одухотворяет все. Не мы. Мы можем даже механистически это воспевать, не имея еще какой-то бхавы глубокой. Но поскольку святыми привлекает Господа Читания, но все привлекающие, привлекают высшие силы, ситхи, мы также чувствуем это и начинаем переживать этот экстаз любви к Богу в конечном итоге. Киртан очень важен. И также джапа, не забывайте, что мы воспеваем имена Рады и Кришны, когда воспеваем джапу. Как развивать решительность? Я думаю, что для этого нужно набрать некую скорость. Например, если вы медленно едете, то постоянно отвлекаетесь, да? Что там, на медленной скорости. Вы все замечаете. У вас есть время туда посмотреть, там поговорить. На большой скорости вы не можете отвлекаться. Надавите на газ, но остается решимость. Что это означает, на газ надавить? Принимайте ответственность. У вас появится страх перед невыполнением своих обязанностей, верно? Это поможет развить решимость. Принимайте ответственность в преданном служении. Можете приятно спрашивать, что сделать и к какому сроку. И да, нужна помощь, нужно это сделать к такому сроку. Делайте. И бойтесь не выполнить сроку. Это будет решение. То есть на хорошей скорости вы будете более решительны. На очень большой скорости вы будете, ничего не будете замечать, кроме цели. Но если наше преданное служение напоминает больше прогулку, можно зигзаг такой, не напрямую даже, а зигзаг, времени очень много. Можно зигзагом идти. то где же наша решимость? Мы забудем потом, куда вообще ходили. Если меня мать посылала в магазин в детстве за мукой, я обратно приносил коробку конфет. Она говорит, так случилось. Ну я прежде чем увидел муку, сначала конфеты увидел, поэтому так случилось. Такая решимость была. Итак, принимайте какую-то ответственность. Например, каждый может принимать гостей в свой дом, преданных. Но остается решимость помыть полы, приготовить что-то, вынести мусор и прочее. Вы увидите, как преобразится ваша квартира. Решимость. Каким учеником вы будете всегда довольны? Любым? Любым учеником буду всегда довольны. А как может быть гуру недоволен своим учеником, скажите? Но в каком-то смысле он всегда недоволен всеми учениками. Он не должен быть доволен учениками. Какой же он гуру будет, если он будет всегда доволен учениками? Если он будет говорить, о, вы такие совершенные, я полностью вами доволен, можете расслабиться вообще. Нет, он всегда будет видеть недостатки ученика. Всегда будет думать, эти неофиты никогда не изменятся вообще. Никогда не помню, никогда. Обычно так родители смотрят на детей, верно? Если даже ребенку 80 лет, а отцу 100 лет, он все равно ругает его, правда? Вообще молчит, никакого опыта жизни нет. Поэтому и говорится, что никогда невозможно понять мысли своих родителей и мысли гуру. Как моя дочь получила браманскую инициацию в свое время. Браманскую инициацию дочь получила на своего гуру. И она вернулась такая, ну уже браман же, правильно? К нам, к родителям. А мы на это же внимание не обратили. Она была очень расстроена. Это родители, их невозможно понять. Чем их удовлетворить вообще? Гуру не должен быть доволен учеником. С другой стороны, должен быть доволен, потому что ученик пытается. Он, естественно, чувствует любовь к ученику. Есть естественные отношения. Он, естественно, доброжелатель, как бы. Если вы хотите, на самом деле, благо себе говорится, если вы на самом деле хотите получить знания и не быть обманутыми, идите к гуру, он вас никогда не обманет. Это ваш духовный отец, это ваш естественный доброжелатель. Найдите гуру. Тадвити пранипатина, парипрашнина сева, падишентити, гинам, гинам, статва, даршина. Он видит, он скажет, он знает. Идите к нему. Как пример другой, если вы хотите хороший совет получить, куда нужно обратиться? К соседу. Сосед ваш естественный доброжелатель. Любой сосед. Тот, кто через стенку живет, не в интересах ссориться будет, если он разумен. Сосед даст хороший совет. Но если на самом деле хотите благо, полное извлечь в своей жизни, кому? Идите к гуру. В этом смысле, поскольку ученик зависит от гуру, пытается понять наставление, применять, он очень дорог духовному учителю. Гуру видит, что это драгоценность, посланная Кришной. Так, есть две стороны у родителей. Они любят своих детей. С другой стороны, они часто недовольны ими. А что говорят шастры о выборе и как делать выбор в соответствии с божественной игрой Кришны? Как быть наилучшим передатчиком воли Кришны в материальном мире? Сначала стать нужно наилучшим приемником, и тогда станете передатчиком хорошим. Если вы ничего не принимаете, то как, что же будете передавать-то? Сначала нужно настроиться на прием, на наставление, Затем можете передавать наставления. Также от вас наставления будут исходить, которые вы приняли наставление. То есть гуру, ученик в одном лице находятся всегда. Не бывает гуру, который не ученик. И не бывает настоящего ученика, который бы не был гуру. Все ученики, они имеют способность передавать наставления. А все гуру – это прежде всего ученики. И если кто-то думает, что он может просто сам прочитать шастры, зачем гуру? Есть книги, писание, зачем мне посредник какой-то? Беру книгу, тексты древние, читаю, все, получаю знания. Нет, ничего не получится. Несомненно, вы получите информацию. И, может, даже какие-то мудрые знания сможете почувствовать, присутствие там. Но вместе с этим очень опасная вещь произойдет. Вы почувствуете свое превосходство над другими знаниями. Неминуемо. Потому что вы сами получаете эти знания. Но если ту же самую книгу Бхагавад-гиту получаете как наставление от гуру в свой адрес, получая знания, вы становитесь смиренным. И вот тогда вы можете учить других. Большая разница. Нужно найти источник знания. Знания недостаточно. Источник важен. Нас должны научить этим знаниям. И я не могу сказать гуру, а я уже знаю эту гуру Махарадж, я читал Бхагавад-гиту, может, мне не повторять эти наставления? Нет, негодяй, слушай. Те же самые цели, которые ты знаешь, слушай еще раз, пока не поймешь до конца. Вот это называется смирение, это получение знаний. Если я без гуру читаю, в какой-то момент скажу, я все уже знаю, все выучил, все. Поэтому приемник, нужно настроить свой приемник сначала, потом передатчик. Каждый из нас выбирает какую-то программу действий. Мы свободны, но не так, как Кришна. У нас нет абсолютной свободы. Давайте попытаемся понять момент. Не думайте, что мы абсолютно свободны. Мы зависимы. И есть хорошая зависимость. Нам нужна какая-то программа, которой мы посвятим жизнь, иначе мы не сможем совершенствоваться. Нам нужны наставления, которые помогут нам совершенствоваться. Мы зависимы от Бога. Как в компьютере. Если у вас есть файл, но нет программы, которая бы открыла его, он не реализован, правда? Сегодня мы столкнулись с этим. Там будет просто ярлык пустой. Вы нажимаете, а там табличка. Выберите программу. Программу выберите, тогда откроется все. Нет программы, нет файла. И вы должны, есть программа, есть программа, есть программа, нужна программа. Не будьте такими без программы. Выберите путь, предание. И файл ваш откроется. Вы откроете себя. Но если вы думаете, что я свободен, мне никакие программы не нужны, будет ярлыком просто ходить туда-сюда. Ну, факт. Не раскрывшаяся жизнь. Посредников нет духовной жизни. Гуру – это не посредник духовной жизни. Это не посредник, это прозрачная среда. Роль гуру очень проста, Прабхупада определил. Кришна говорит, предайся мне. Кришна говорит, он так говорит. Хорошо. Что гуру говорит? Предайся Кришне. Где вы видите посредника? Нет никакого посредника. Это все равно, что Кришна говорит. Но если кто-то говорит, Кришна говорит, предайся мне, а он говорит, предайся мне, это посредник. Различайте эти вещи. Нельзя получать от посредника. Здесь нет ни одного совершенного человека на планете. Быть не может. Поэтому мы должны просто передавать послание Кришне. Прабхупада сказал, вот она парампара. Не потому, что я совершенен, как я говорю, что это совершенно, а потому, что я несовершенен. Я должен повторять совершенное. Нет совершенного. Ни одного. Ни одного. Но тот, кто повторяет совершенное, ошибки не совершает. Только поэтому он признается совершенным, потому что он повторяет совершенное слово Кришны. Это не посредник. Это язык Кришны. Если считаете, что язык это посредник, отрежьте его. Гуру это инструмент. Прозрачная среда, еще говорится, через которую хорошо можно видеть слепому человеку. Это возможность, никак не посредник. Посредники нам не нужны. Если вы хотите познакомиться с каким-то высокопоставленным человеком, вы знаете, что так просто подойти сложно бывает. Быть выскочкой. Когда вы просите того из близких, друзей, вы не могли бы мне представить, познакомиться с этим человеком? Правда? Это посредник? Нет, связующее звено. Посредник, кто закрывает Кришну от вас. А он связывает просто. Вот так. Все. Будьте в этой роли. Настройтесь на эту роль. Думайте об этом. И вас никто не обманет. Поэтому свободу нужно правильно распорядиться. Не злоупотребить. Итак, нет ни одного совершенного человека на этой планете. И быть не может. Тот, кто здесь рождается, не может быть совершенным. А Кришна совершенен. Все. Повторите слова Кришны. Нет проблем никаких.
Кришна, дорогие преданные, вот вышла книжечка удивительно новая, в Петербурге ее еще не было, это Варнашрама Дхарма, совершенное общественное устройство, размышления, книга «Читание Чандрачарама Прабху». Я хочу попросить, как он, может быть, сказал несколько слов по этой книге, как она вот, где может возникла, написание этой книги. И мы вот хотим вот здесь, я думаю, будем распространять, и мы можем попросить, пока автор здесь, вот все, кто купит книжечку, может расписаться, оставить свой автограф.
Эта книга из серии «Веды», она уже третья. Первая была «Карма. Размышления», вторая была «Реинкарнация. Размышления». Это называется «Варнашрама Дхарма. Размышления». Да, вот они, три книги. Серия продолжается. И уже пишет следующая книга, четвертая. Эта книга «Варнашрама Дхарма. О ведическом устройстве общества. Социальная структура и духовная структура. Варна Ашрама». Варна – это социальное положение, ашрама – это духовный уклад. И в сочетании этих двух вещей появляется цивилизация варнашрама, дхарма – путь, общественный путь, прогресс. Она написана специально для управляющего класса людей, главным образом. Те, кто имеют вот такую склонность к управлению, к руководству, к организации, потому что понять вот это устройство общества, как оно устроено по божественному замыслу, вот эти тонкие законы природы, как строится человеческая иерархия в обществе, как она становится гармоничной, как она помогает нам продвигаться, не мешает, при каких обстоятельствах это все так описывается. И здесь, поскольку это размышление, мы размышляем применительно к нашему времени просто. Те же самые законы мы пытаемся представить таким же образом, но применительно к нашим обстоятельствам. Вот так мы видим. Также много картинок, как с других, она иллюстрирована, моя супруга оформляет эти картинки кругом здесь. Написано просто. В общем, сами видите, кто почитает.